США, Канады, то желтым я выделил вот за эти годы потребность витамина D суточная. Резко увеличилась потребность витамина D в два-три раза. Увеличилась потребность витамина Е, аскорбиновой кислоте и фалоцине, витамине В9. Но снизилась потребность в витамине А. Значит, вот установление суточной потребности витамина – это очень трудный, сложный процесс. Эти дозы даны для взрослых людей, там, средней физической нагрузки там, и так далее. Потому что каждая категория людей, она требует определенной обеспеченности витаминов. Но общие закономерности, они, в общем-то, приведены вот в данной таблице. Классификация. Единственное, что многие студенты знают, когда отвечают. Все, что угодно, только может быть что-то по классификации. Значит, делят их по физико-химическим свойствам. Классификация стара как мир. Растворяется в водной фазе. Воды растворяются. Вот они здесь представлены. Это витамин В1 тиамин. Значит, нарекли эту группу водорастворяемыми витаминами группу В, а дальше цифры присваивали по мере открытия. Вот следующее открыли витамин В2, это флавен, потом ПП, чаще его называют, реже витамин В3, входит в его состав два соединения, никотиновая кислота и никотинамид. Далее шел пантотеновая кислота, витамин В5, витамин В6, биотин, он же H, витамин В7, фолиевая кислота имеет 3 H названия, фалоцин, В, С и В9, В12, кобаламин и витамин С, скорбиновая кислота. Вот это устоявшаяся группа водорастворимых витаминов. Следующая группа, менее представительная, это так называемые жирорастворимые витамины. Они растворяются только в липидной фазе, и можете представить себе, что, как и все липидные соединения, они всасываются только будучи растворенной в липидной капле, то есть с комплексом холеиновых кислот, куда входят, вы помните, жирные кислоты, желчные кислоты, диацил, глицерол, моноацил, глицерол. Так вот, если нормальная пищеварение липидов идет, то нормально и всасывается жирорастворимый витамин. К ним относятся 4 представителя буквенные, а в их состав входит большое количество представителей. Вот витамин А, туда относят 3 H-соединения, ретинол, ретиновая кислота и ретина. Витамин Д, кальциферол, D2, D3. Холекальциферол и гербикальциферол, соответственно, D2, D3. Витамин Е. Это многочисленная группа токоферола. И витамин К. Это мена и филохиноны. Мена и филохиноны. Ну и, наконец, еще одна группа. Это так называемая витаминоподобное соединение. Витаминоподобное соединение. Значит, эта группа в основном водорастворимых соединений. Значит, вот некоторые представители, с которыми вы, кстати, сталкивались практически, ну, со всеми, которые вы представляли здесь, вы сталкивались в том или ином виде на занятиях и на итогах по предыдущим занятиям по биохимии. Группа П – это биофлавиноиды, В13 – диоротовая кислота, В15 – пангамовая, Н – липоевая кислота, У – С – метилметионин, инозид – карнитин. Ну и вот теперь самое парадоксальное. Значит, вы познакомились с так называемой классификацией физико-химической, и то не совсем как-то. Потому что витамины делятся на воды и жирорастворимые. И плюс какая-то группа вдруг уплывает витаминоподобных соединений. Так вот, оказывается, что некоторые из витаминоподобных соединений полностью отвечают всем признакам витаминов прийти. Мы берем липоевую кислоту, предположим, азотовую кислоту. Все пять признаков. А некоторые из групп витаминов, они не обладают всеми пятью признаками. Ну, например, витамин ПП. Он легко и в достаточных количествах синтезируется в организме человека из триптофана. Или витамин D. Он синтезируется клетками кожи из холестерина. То есть как четыре признака остается. Но тем не менее, вот этот консерватизм определенного витаминного биохимика, он до сих пор вот делит витамины на эти группы. Поэтому есть еще одна классификация, она называется функциональная классификация. Она более правильная. Все витамины делятся на три группы. Это витамины коферменты, это витамины группы В, почти все. Витамины антиоксиданты, это витамин С и Е. Каротиноиды, это предшественники витамина А, но их в отдельную группу выделяют, потому что они, в принципе, могут и сами по себе действовать. Чаще превращаются в витамин А, но могут сами по себе оказывать определенные эффекты. И биофлавоноиды – это как раз витамин В. Вот это четыре витамина антиоксиданты. Ну и витамины прогормоны А и Д. Вот эта функциональная классификация, она ближе к жизни, ближе к клинике, ближе, естественно, к функции самих витаминов. Ну а теперь давайте начнем с того, что обычно почему-то большинство студентов, но я не говорю те, которые там хорошо занимаются, отвечают на четверки и пятерки, но большинство студентов, они все меньше и меньше делятся на группу троечников и неуспешных студентов, которые получают на сессию. Вот эта группа студентов, они вот доходят обычно при ответах вот до этого слайда. Все. Остальное для них это темный лес. Хотя начинается это как раз все с обмена и с механизма действия. Мы еще вообще витамины по существу не начинаем. Мы так, последнюю легкую привели. Итак, обмен водорастворимых витаминов. Давайте, прежде чем я буду показывать слайд, напишем просто из каких этапов обмен витамина и воды и жиростворимых состоит. Первый – это синтез. Первый этап обмена любого витамина – синтез. Второй этап – это всасывание. Обычно это процесс, естественно, в кишечнике, если естественным путем поступает витамин из пищи. Если ходит парентерально, то понятно, под процессом всасывания понимают проникновение через клеточные мембраны и попадание витаминов в кровь. Третий этап – транспорт кровью или в плазме, или форменными элементами, или специальными транспортными системами. И четвертый – это образование активных форм и взаимодействие с клетками-мишенями. Ну и последний этап – это разрушение и выведение. По существу обмена лекарственных препаратов, в том числе, и обмен любых соединений органических, белков, липидов, углеводов, он состоит из этих же этапов. Теперь давайте по витаминам. Итак, синтез. В основном витамины синтезируются клетками растений. Большинство витаминов синтезируется клетками растений. Исключение составляет, пожалуй, витамин В12. Он синтезируется микрофлорой кишечника рыб или животных. Вот зная даже этот тезис, вы можете теперь сказать, что вегетарианцев вообще-то на свете чистых нет. Чистые вегетарианцы, которые питались бы только растительной пищей, они бы погибли все от авитаминоза витамина В12. Получаем мы соответственно, витамины либо с растительной пищи, либо с животной пищи. Животные поели растения, витамины есть в тканях, в основном в мышцах, сердце, печени, легких. Поедая эти органы, мы таким образом получаем витамины. Значит, пища может быть как растительная, так и животная. Так вот, в последнее время все больше и большее значение приобретает, как это ни странно, пища животного происхождения. Животного происхождения. Зависит количество витаминов и в растительной пище, и в животной пище от очень большого количества факторов. Ну, в растительной пище, даже в той же черной смородине, может быть витамина С, начиная от нуля и заканчивая десятками миллиграмм. Все зависит от агротехники, от удобрения, от земли, от солнечного излучения, от температурных условий и так далее, и так далее. Ну и вторая стрелка – это синтез денога. Это не правило, а исключение. Некоторые витамины в достаточном количестве синтезируются клетками человеческого организма. Или микрофлорой, которая населяет кишечник человека. Значит, это витамин D, клетками кожи может синтезироваться полностью из холестерина, но под влиянием ультрафиолетового облучения. И витамин BP. Он может синтезироваться из триптофана любой клетки нашего организма. Но при наличии триптофана. Триптофан только незаменимая аминокислота, содержится в основном в животной пище. Вы едите его, кстати, много. Так, значит, с первым этапом мы закончили. Следующий этап – это процесс всасывания. Всасывание. Процесс активный, то есть проникновение из кишечника в кровь. Ну, для этого витамин должен преодолеть мембрану клеток кишечника, а дальше должен проникнуть через эндотели кровеносных сосудов. Значит, процесс для многих витаминов открыты специальные транспортные переносчики. Ну, для витамина В12, например. Для жирорастворимых витаминов. Ну, даже для которых не открыто, вообще-то считается, что есть определенный градиент концентрации, выше которого витамин уже в кровь не проникает. Ну, достаточно сказать, что витамина В1, сколько человек бы не принимал, понятно, что принимал бы как лекарственный препарат или как БАД, в виде БАДа или в виде поливитаминов, более 5 мг все равно не всосется, не проникнет через мембрану клеток желудочно-кишечного тракта и эндотелий сосудов. Ну и тогда просто моча будет пахнуть тиамином, специфический запах. Это просто либо он через кровоток выведется, либо из кишечника выбросится фекал, будет пахнуть, соответственно, тиамином. Третий этап – это транспорт. Значит, транспортируется, да, еще по всасыванию, что еще надо сказать, что все жирорастворимые витамины, они всасываются только будучи растворенными в липидах. И если нарушено пищеварение липидов, то и нарушен процесс всасывания жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К. Значит, транспортируются витамины. Для многих витаминов известны специальные транспортные белки. Для фолиевой кислоты, для витамина В12, для витамина А, Д, Е, К. Ну, для других, в принципе, неизвестно, но они связываются в основном с альбуминами. Все водорастворимые витамины связываются с альбуминами и жирорастворимые, если для них нет неизвестных транспортных переносчиков. И таким образом транспортируются до клетки мишени. До клетки мишени. Теперь дальше для водорастворимых витаминов. Следующий этап – это образование активных форм. а тело форм. Вот витамин желтый, посмотрите. Он наконец-то поступил в клетку мишень, сразу скажу, что человек состоит из 10-13 степени клеток. Практически каждая клетка, ну, за исключением там эритроцитов, может быть, синтезирует активные формы витаминов сама клетка. То есть активные формы в клетку не поступают. Каждая клетка синтезирует их сама. Ну и с этими активными формами уже хорошо и прекрасно знакомы. И раздел ферментологии, и раздел углеводы, липиды и белки рассказывает вам, что все ферменты состоят из двух компонентов, сложные. Из кофермента и из апофермента, белковой части. Так кофермент по существу это и есть активная форма витамина. И обратите внимание, что вот этот процесс превращения витамина в кофермент это достаточно сложный процесс, требующий микроэлементов, строительных материалов, ферментов, которые образуют вот эти коферменты, и, наверное, их видят и нет. И если вдруг нарушается процесс синтеза из витамина кофермента, то будет развиваться гиповитаминоз, то есть недостаточное содержание сложной формы, активной формы витамина приводит к развитию гиповитаминоза. Механизм действия водорастворимых витаминов, а их называют, по механизму действия называют энзимоподобные. Водорастворимые витамины получили название энзимоподобных. Ничего нового, опять же, я вам здесь не скажу. Значит, вот эти коферменты, вот представители, я некоторые привел. Это из, например, витамин ПП, превращается в кофермент никотиноамид-динуклеотид или натрием. Рибофлавин превращается в флавин-аденин-динуклеотид. Витамин В5 превращается в коэнзим А и так далее. И в основном, если рассматривать ферменты, то вот эти коферменты входят в состав в основном ферраз и оксида редуктаз. 5, вы знаете, 5, 6 даже классов ферментов. В основном ферменты сложные именно ферраза оксида редуктаза имеют в своем составе вот эти активные формы витамина. Ну и осуществляют они обычно катализ в виде переноса электронов, протонов, переноса химических групп и так далее, и так далее. Вот это механизм действия водорастворимых витаминов. Просто повторение ферментологии определенного раздела. А теперь давайте перейдем к обмену и механизму действия жирорастворимых витаминов. Значит, обмен совершенно идентичен тому, что мы с вами разбирали. То есть синтезируется растительными клетками в основном в виде предшественников, в виде предшественников, и часто эти предшественники бывают водорастворимыми. Ну, например, предшественник витамина А является каротиноидный. Морковка, красный цвет, это бета-каротин содержится, предшественник витамина А. Превращается в печень в активный, в кишечнике в активный витамин Д. Витамин Д синтезируется из холестерина клетками человеческого организма при ультрафиолетовом излучении. Особенно детям нужен, поэтому педиатр не успевает повторять. Мама, не закутывайте ребенка, дайте ему ультрафиолетовое излучение в определенных разумных дозах, иначе актив будет развиваться. Витамин Е – это растительные чисто предшественники менофилохинона, и витамин К – то же самое. Нет, Е, только ферролы предшественники тоже водорастворимые, превращается витамин Е в печень. И то же самое витамин К, менофилохинона тоже растениями синтезируется, поступает в виде предшественников, превращается в организм человека витамин К. Процесс всасывания, процесс транспорта мы с вами разобрали. Он практически не отличается от водорастворимых витаминов. А вот по механизму действия жирорастворимые отличаются. И поэтому их по механизму действия называют гормоноподобными. Особенно это относится к витаминам А и витаминам D. Витамином D. Значит, основная точка приложения жирорастворимых витаминов – это клеточная мембрана. Практически всех клеток. И наружная клеточная мембрана, цитоплазматическая, и внутренняя мембрана. А построена они, вы знаете, совершенно одинаково. Бислой фосфолипидов, вот он тут как бы разлил, фосфолипидов. И встроенные белки, вот интегральные белки, которые пронизывают вот насквозь билипидный слой фосфолипидов. И поверхностные белки, которые находятся или снаружи части мембраны, или с внутренней части мембраны. Но есть интегральные белки, которые вроде наполовину выступают внутрь клетки или снаружи и частично погружены в билипидный слой. Они тоже называются интегральными. Так вот. Вот витамины жирорастворимые, влияя на фосфолипидный слой мембраны галактической и изменяя конформацию молекул фосфолипидов, они изменяют конформацию белков мембранных. А мембранные белки – это есть не что иное, как ферменты-переносчики и рецепторный аппарат клетки. Ну, теперь представьте, человек, предположим, проходит через узкую дверь, с двух сторон его зажали, он же изменяет информацию, правильно? То же самое здесь. Изменяя информацию белка, меняется активность этих ферментов и рецепторов, и клетка изменяет вообще свою функцию как таковую. Вот это первая точка приложения жирорастворимых витаминов, основная. И часто она как бы еще трудно описать то, что изменилось в функции клетки, объясняет вот через изменение функции мембраны клеточной, а вот точно описать функцию жирорастворимого витамина нельзя. Поэтому называют гормоноподобным витамином. А дальше три точки приложения. Это влияет жирорастворимые витамины на синтез ДНК, это на процесс репликации, на процессы синтеза информационной ДНК, на процессы транскрипции и влияют на синтез белка, это процессы трансляции. Все эти процессы вам только что на предыдущих двух лекциях рассказал Михаил Юрьевич. Ну и частный случай коферментной функции может выполнять один единственный жирорастворимый витамин, витамин К. Он кроме вот этих функций еще обладает коферментными функциями. Значит, это обмен и механизм действия гормонов. Почему такая предпочтение для студентов? Хотя по каждому витамину мы с вами разберем, в виде чего вводится, как всасывается, как транспортируется и каков конкретный механизм действия на обмен биохимических реакций. А там дальше будем вспоминать. Если входит в состав фермента, нужно будет просто вспомнить три примера. Вот реакция такая-то, превращение там, предположим, ну, пироглицеридной кислоты, вот цитилглицерина, любимая реакция студентов, потому что там 5 коферментных фор и 5 витаминов. И поэтому пример нужен для 5 витаминов в один дырку приводить. Теперь давайте посмотрим проблему уже общую, медицинскую и социальную проблему. Это состояние обеспеченности витаминов. Вот эти некоторые тезисы, которые я вам сейчас приведу, они на основании приведены доклада Института научно-исследовательского питания Российской академии меднаук. И эти данные включают огромнейший опыт, накопленный в России вот, сотрудниками этого института с 1987 года по 2011 год. Вот посмотрите эти данные. Они просто, ну, не то что поражают, они устрашают. Потому что если так дело дальше пойдет, мы от гиповитаминоза потихоньку Хереем, становится слабее физически, и психически, и психологически. И сами того не замечаем, мельчаем, как это говорят наши предки. Мельчаем. Вот посмотрите, взрослые. обследована огромная масса населения, тысяча людей. И вот оказалось, что у этих обследованных, вот за эти огромное количество лет, недостаток витамина группы В от 10 до 47% недостаток. По разным витаминам группы В. По витамину D 21% недостаток. Витамина Е и С 3 до 11%. Но больше страдают дети. А знаете, почему дети страдают? От умственной недостаточности родителей. Потому что почему-то родители считают, вот булочек напихал ему, он не хочет, он надо вот туда его. Или чего-то там такого, чтобы он вот такой был. Значит, ожирение – это признак нездоровья. Полнота ребенка – это признак нездоровья. Зарубите себе на носу. А это приводит, вот, я потом буду приводить примеры, приводит к развитию недостаточности по витаминам. Посмотрите, что делается. По витаминам группы В обследовали детей от 59 до 64 недостаточно. Е30-40%, А17, С8, каротиноиды 74-80%. Неужели морковкой детей нельзя кормить? Если ну, родители, так сказать, с недоразвитой корой знают, каротин, бета-каротин, красный, морковка, вперед. Ну и, к сожалению, вот развивается недостаток или гиповитаминоз не по одному витамину, а поливитаминная недостаточность считается, когда 3 и больше недостаток. Посмотрите, вот этих, которые все вошли вот, вот сюда, 30-70% взрослых и детей – это поливитаминная недостаточность. Не хватает от 3 до, далее, так сказать, там, считайте, сколько хотите витаминов. Причем вот это состояние обеспеченности характерно для всех регионов Российской Федерации, для всех категорий населения. И раньше отмечали сезонность, то есть считали, что недостаточность развивается обычно глубокой осенью, зимой и ранней весной. То теперь она приняла всесезонный характер. А теперь давайте очень подробно разберем причины развития гипо- и авитаминоза. А эти причины вам нужны не только для своей будущей деятельности. Кто-то из вас врачом не станет. Кто-то станет врачом с функциями фельдшера. То есть всю жизнь будет прописывать таблетки от живота. Но никого из вас практически не минует чаша родительства. Поэтому это для вашего будущего потомства. Запишите и зарубите на носу. Где и как можно проколоться, и как с этим бороться. Итак, первая причина, их 5 основных причин. Первая причина – это совокупность так называемых алиментарных причин. Самое банальное – это недостаток пищевых продуктов, витаминов. Самое банальное. Дальше идет неправильное или длительное хранение пищевых продуктов. Особенно не нравится витаминам, значит, влажность, повышенное давление, свет очень не нравится, температура, например, если морковку хранить при 15 градусах, она быстро прорастет, витаминов там не будет. А если при 3-4 и обработать ее, там сохраняется до 80% витаминов, ну и так далее. Дальше. Неправильная кулинарная обработка. Элементарная вещь, которая, наверное, всем присуща, хотя сейчас самое странное бывает, что замуж собирается девушка, а у матери спрашивает, как яйца поджарить. Я для тех, кто умеет борщ варить и так далее, все остальные. Так вот, никто сейчас навряд ли, кто-то из в семьях варит, там, предположим, первое на один день, правильно? Обычно на несколько дней. Так, элементарнейший вопрос. Как правильно, тот же борщ разогреть. Некоторые ставят, разогревают в кастрюлю. Раз разогрел, два разогрел, три, в четвертом раз там ноль будет всех витаминов. А правильно даже порциями брать из холодильника. И разогревать порции, ни в коем случае не доводить до кипения. А доводить до удобоваримой температуры. Это 55-60 градусов. Ну, неправильно кулинарная обработка. сами продукты, процессы приготовления, естественно. Далее идут к элементарным относятся семейные, местные или национальные обычаи в системе питания. Сюда же религиозное можно привести, в принципе. Ну, если в семье не любят овощей, фруктов или растительную пищу, естественно, вся семья будет страдать от недостатка витаминов. Но почему на Северном Кавказе у всех народов, у них практически никогда не бывает недостаточности по витамину группы В? Да потому что они всегда, в любом виде, в любое время применяют пищу зелень. Причем не ту, которая там, ну, зайдете в Европу или куда-то, желтая петрушка там валяется, а нормальная зелень, в принципе. Лучше лишнюю копейку заплатить, но купить свежую зелень, которая обладает всеми вкусовыми качествами, и самое главное, она обладает витаминами на вкусе. Следующая, вторая группа – это нарушение обмена витаминов. Они могут быть как врожденными, так и приобретенными. Как врожденными, эти, так и приобретенными. Понятно, элементарно – это все приобретенные, тут мы не спорим ни с чем. Что относится как раз ко второй группе – нарушение обмена витаминов? Это нарушение процессов всасывания. Для жирорастворимых витаминов, для процесса всасывания страшно заболевание любое желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей. Нет желчных кислот, нет нормального переваривания липидов. И нет отсюда нормального их всасывания, а следовательно нормального всасывания жирорастворимых витаминов. Ну, для водорастворимых витаминов страшно, конечно, любое заболевание желудочно-кишечного тракта. Воспалительного характера, склеротического и так далее. К нарушениям обмена витаминов относится нарушение транспорта. То есть либо врожденное нарушение синтеза белков переносчиков, либо приобретенные. Приобретенные. Нарушение синтеза коферментов. Вот тут, к сожалению, огромное количество причин. Я вам называл, что для того, чтобы образовался кофермент, нужно микроэлементы раз, не достает какого-то микроэлемента, который нужен. Все, развивается гиповитамин. АТФ нужно. Гипоэнергетическое состояние связано с гипоксией. Все, присоединяется гиповитамин. Нарушается синтез фермента, который участвует в синтезе кофермента. Развивается гиповитаминоз. Нет транспортного материала, например, никотинамид. Вы помните? Никотинамид – огромная адениновая кислота, которая участвует в синтезе никотинамида и никотина. Нет ее. Нарушается синтез этого кофермента, развивается гиповитаминоз. Ну и, наконец, сюда, в принципе, можно отнести нарушение синтеза белковой части фермента. Потому что тогда, если нарушается синтез этого фермента, сколько бы витаминов человек не получал, у него все равно развивается гиповитаминоз водорастворимых витаминов. Водорастворимых витаминов. Это пока два, две причины, на самом деле. Третье. Это изменение метаболизма витаминов. Для человека, который, предположим, пашет, сеет, работает в цехе тепловом, работает с металлом и так далее. Естественно, спортсмен, предположим. Даже человек, два студента возьмем. Один копает родителям, помогает очень сильно там весной и осенью, а другой вообще ничего не делает. Вот, которого копает, ему гораздо больше на витамины, чем которого не копает. Климат влияет. Чем жарче или холоднее, ну, особенно жара влияет, тем больше нужно витаминов. Почему? Потому что их метаболизм ускоряется. И идет более быстрое разрушение как коферментов, так и самих витаминов. Беременность и кормление, понятно. Нужно не только матери, но нужно развивающемуся ребенку, потому что каждая клетка эмбриона и плода, она тоже требует витаминов и тоже обменные процессы без них не идут. тяжелая болезнь, ну и так далее. Все, что вы придумаете с изменением жизни человека, это все требует повышенного содержания в пищевом рационе витаминов. Отсюда очень трудно рационы разработать для разных групп населения. Ну и наконец, отсутствие механизмов, четвертая причина, отсутствие механизмов запасания витаминов в организме. В организме. Значит, убеждение такое ошибочное существует, что я вот осенью и летом буду есть много овощей и фруктов, и лазерно запасной витаминов. Да, жирорастворимые запасы, потому что печень не просто дается. А водорастворимые нет. Любой витамин требует ежедневного введения. И поэтому сейчас развивается вне зависимости от сезона и поливитаминозных состояний. Перерыв 10 минут.
Пойдем кофе попьем. Водичка какая-то.